Добрый день, дорогие друзья. Мы продолжаем наше общение с Александром Афониным. Саш, ну вот смотри, сколько ты поездил, сколько повидал. Очень большой опыт и творческой работы, информации очень много, общения, переосмысления. И вот на контрасте вот северные, зарубежные, Байкал, Сибирь, и вот среднерусская полоса, там, и Черноземье, средняя Верхняя Волга, допустим. Как вот видится, в чем разница может быть?
Но из-за того, что, как понятная стоит задача с моими реками, я не позволяю себе очень сильно углубленно влюбиться. Потому что тогда мне, конечно...
Какой-то...
Вот, и вот как раз этот вопрос, который ты ставишь, он очень правильно поставлен. Как же у нас идет сравнение, там, не знаю, востока России, центральная часть России, Урал, северная часть, там и Карелия, и вот и Занежье, и все места. И вдруг появляется у нас, предположим, это Средняя Волга плюс. Я в своих эскизах и этюдах, которые я делал и привозил потом с поездок, я обратил внимание, что каждому своему месту должен быть еще не только свой рисовальный подход, еще какой-то душевно-поэтический. Предположим, вот что взять, предположим, Волга, невозможно эти места писать, не читать стихи. И, что интересно, с рекой Волгой очень часто вспоминал тебя, еще вспоминая на наше общежитие, когда мы вместе жили. Ты начинал небольшие такие четверостишья писать, потому что вот само место твоего рождения, там Кострома и все эти места, оно невольно дает. Вот это я очень сильно заметил. Предположим, там взять Кольский полуостров, там места... Рускеала, где был написан эпос Ленрота, эпос Клевала. Невозможно в этих местах быть, не прочитав этот эпос, не познав какую-то историю, даже чуть-чуть финского народа. А вот если мы берем нашу местность, ты должен быть хотя бы чуть-чуть, хотя бы строкой какой-то, стихом написать, потому что все, что ты видишь, вот это пространство Волги, эти курганов, перелески вот этих берез, оно настолько музыкальное, поэтичное, и, конечно, само по себе наше дерево, это удивительное, это душа всего, не знаю, можно сказать, даже икона, это береза. Ну, как по-другому здесь можно ощущать? И вот, конечно, вот только благодаря, вот, может быть, какой-то вот поэзии можно все-таки более когда взять эти оттенки цветовые, какой-то вот рисуночек, легкость и исполнение. Потому что вот ездил с ребятами, со студентами, а последние годы мы вот как раз и ездим. Кострома, Ростов, в Плёс бываем, заезжаем. Те, кто пишут как-то вот, стараясь как-то это все так это самое мощное. Я говорю, мы не в аудитории. Это у нас получается не эскиз какой-то композиции, не постановка. Вот. Здесь всплеск души должен быть. У тебя даже, может быть, смазано должен быть мазок без какой-то конкретности, потому что это все начищается воздухом, и особенно когда в Плёсе, я вспоминаю, это было года 3 назад, зимой на кургане вот Левитановском стою, такие низкие проплывающие вот облачка, хоть и уже такая это самая зябка уже было. Ну, какой-то вот моментом здесь сполохом души можно пописать, вот каким-то краем, вот как тонкой кистью, как молнией можно это изобразить. Вот это, естественно, отличается по местам России.
Мне нравится, что ты так трепетно это воспринимаешь, потому что это очень важно. И очень важно заразиться не только зрительно, но еще и эмоционально. И вот это вот горение, вот этот импульс, это как раз говорит об искусстве. Потому что к искусству можно привыкнуть как к ремеслу, Ну, умеешь, научился там какими-то приемами достигать там какой-то задачи. Быстро, коммерчески, успешно, все. А вот этот трепет уже пропадает. А вот если ты вот так вот трепещешь, об этом переживаешь, значит, еще горишь, значит, еще теплится, значит, все хочется.
Да.
И хочется все это полюбить, объять, прочувствовать и поделиться. По сути, искусство – это возможность поделиться с другими вот радостью, потому что все, как ты вот сейчас вот передаешь, там и пишешь про гипербореев, и про северный эпос наш, допустим, такой Сварожи, где-то такие у тебя места, такие названия возникают. Кострома тоже мистическое старинное понятие. Сам город Кострома – это понятие масленицы. Масленица, Кострома – это синонимы.
Да.
Вот. Это древние места, и они и духовные, и душевные, они и православные, и дохристианские. То есть вот художник, он охватывает, видимо, весь диапазон, чтобы, если он хочет понять это место, он не может это все вычеркнуть. Как мы видим, Волга поднялась там на 8 метров после Горьковского водохранилища ГЭС. Все, потопленные места, потопленные русские города, все,
Образ лица
целый
вдвое.
город
Да.
Малога под водой
Да, да,
находится.
да.
Вот, все Югрис, Пучиш. И мы о чем сейчас говорим? О том, что лик меняется, и художники иногда являются как этнографы, биографы каких-то
Да.
событий. Вот этих деревьев уже нет, спилили. Вот эти дома уже перестроили, сломали. Вот церквушечка уже покосилась. Тот же Плес, если взять, это мой как бы родной уже город так с детства. И я вижу, как там все меняется, как там он такой становится более коммерческий, что ли, такой куршавильно причесанный. Вот. Ну, с трудом удается находить вот эти тонкие моменты, уголочки. Видимо, задача художника – это отыскать. Вот
Конечно,
так
конечно.
вот, как через сито, просеивать километрами дорог, на машине.
Да, естественно.
И то приятно, что ты прочувствовал эти места. И хорошо, что ты возишь студентов, и студенты это впитывают. И у них появляется уникальный шанс, вот когда, может быть, они туда попали. А так появляется в программе ученичества, обучения, побывать в том же Ростове Великом, Борисоглебске, там, Кострома, Ярославль, Средняя Волга и Русский Север, Карелия. То есть диапазон очень большой, и очень много ты времени тратишь действительно со студентом, преподаванием вот это. Конечно, где ты наступаешь на свое личное творчество, вот время оно неумолимо, им приходится где-то жертвовать. И расскажи, как вот построен учебный процесс, какие, может быть, были интересные ребята или поездки интересные, вот как это организовано на сегодняшний день, как сегодня живет Академия.
Но, наверное, самым началом я скажу это то, что как у меня было, потому что я не сильно себе представлял как бы в роли учителя. Естественно, как многие и вообще другие, конечно, после академии хотел рисовать. И после первого года преподавания, естественно, немножко мои крылья опустились. Я немножечко так стал травмированный в том, что в плане, что здесь-то, ну, нужно мне тратиться, отдаваться, и ты видишь, что твое время настолько немножечко ущемлено, что там зимние каникулы, и в отпуске, когда один месяц, вот, и все. Нужно было крайне перестраивать модель после той свободы, которая, ну, когда я был, естественно, учеником. Хотя ученические годы, наверное, самые яркие, необыкновенные, и самое, ну, вообще, это чудо в жизни, именно эти годы. Так вот, я вижу, что с каждым, ну, не с каждым годом, а где-то на третий год я уже, ну, крайне не плохо себя чувствую. Хоть, конечно, я и курский мужик, так вроде бы и здоровье немножечко и есть, но стал как-то чахнуть. Вот. И не могу я сладить, прессовать свою работу, куда-то свободно выехать, там, на этюды или что. Вот. Я поехал, выбрал путь такой, что я, ну не говоря маме, я уехал в Курск, и у меня долгие годы там был один старец, старец-схемонахи Иоанн в Курской коренной пустыне, невысокого роста старичок. Я ему еще свои эскизы показывал, будя студентом второго курса Академии Глазунова. И каждый раз, когда я бывал в Курске, я показывал эти маленькие рисунки свои, эскизы своих задумок, и имел такие беседы. Но в этот раз я поехал, никому не говоря. Вот. Я, когда приехал в Курско-Кореновую пустыню, я вижу, что к нему очередь. Но я так это самое, пошел напрямую. Вот. Он говорит, ты чего? Он говорит, я говорю, отец Иоанн, мне просто надо увидеться, поговорить. Он говорит, ну ты видишь, сколько у меня народу. Вот. А он в то время проживал на ферме, это немножечко в удалении самого монастыря. Вот. Я сказал, что я хочу бросить академию. Я не могу здесь работать. Я устаю с ребятами, бывает просто, ну, прихожу, там, конечно, у нас и в академии имеется задание, вот, объемы, которые выполнять. Бывает что-то, ну, может быть, не то принесут, или, может быть, в малых объемах. Стараюсь объяснить, стараюсь как-то мотивацию раскрутить. Я прихожу домой, выжатый как губка, я ничего не могу делать. Я могу тут только лежать на диване. Вот. Я говорю, и получается, вроде бы как бы тратишься, а бывает результата сильного яркого не происходит, а когда начинается просмотр, тебя начинают ругать. Это что здесь нарисовано? Почему мало нарисовано? А это плохо нарисовано. И я говорю, душа немножко разрывается. А что ж для себя же время останется? Он меня выслушал. Потом он говорит, ты изучал закон Божий? Я говорю, отец Иоанн, я говорю, на втором курсе у нас и в конце первого был священник, который вел за закон Божий. Ну, конечно, в объемах, как бы, может быть, как-то, ну, такого вуза, как академия, просто художеств, но не как там духовная семинария или академия. Вот. Я говорю, а что именно? Он говорит, ты помнишь Моисея? Когда он уже почти пришел в обетованную землю, он там был на горе, вот, что там происходило с Богом? Я поначалу как-то вот начал прокручивать эту историю, вот, но он говорит, хорошо, тебе расскажу. Он начал ругаться на свой народ, который он водил 40 лет по пустыне, там одно, другое, другое. Вот. И Бог ему говорит, Моисей, Моисей, твоя задача привести народ оттуда сюда. Но не ругать того, что они там балуются, едят, или грешат, или что-то там еще. Это не твое дело. Твоя задача была поставлена привести народ. И вот после этого рассказа, когда я уже вечером уезжал уже на Москву, я уезжал в Москву, это был 1998 год. Я уже поехал другим человеком. Просто от этого рассказа я просто хотя бы понял, что мне как делать. Ну, конечно, мне бы было уже легче. Нужно было перестраивать, конечно, по-другому модель. Появилось больше любви, появилось больше терпимости. За последние 24 года, которые я руковожу пейзажной мастерской, написано более 70 картин. Точнее, кажется, 74 пейзажные картины, которые украшают многие альбомы и частные коллекции и везде. Я прежде всего хочу сказать, что это труд не только с Афонина, это труд выпускников, потому что многие студенты, которые учатся пейзажной мастерской, естественно, обращаются к нашим ребятам, которые учились, как и к творчеству Молчанову, Диме Белюкину, других многих ребят. Это ихняя картина, это коллективный труд всего коллектива Академии и тех ребят-выпускников, которые закончили именно Академию Глазунова. Потому что я считаю, эти зерна каждого лежат в этой дипломной картине. И когда уже работа дипломная там завершается, еще, я всегда напоминаю, это в твоей работе труд тех, кто учился, которые здесь, в 201-й училище пейзажной Маймайской, и всего коллектива. И, конечно, это твое. Но еще момент, которого как бы моего такого русла, я стараюсь этот образ, этого мне досталось от моего учителя, от Петра Петровича Литвинского, самое дорогое, самое красивое в этой личности донеси до того дня, когда он будет стоять в конференц-зале со своей дипломной картиной. Не в форме излома, что это будут маленькие Глазуновы, там Бирюкины, Молчановы, Афонины или кто-то еще, да другие. Это должна быть вот эта личность. Пускай это будет последняя его картина, но пускай она будет яркая, индивидуальная, с его лицом. Я как бы такие основы ставлю.
Ну, вот еще, как проходят пленэры, допустим, поездки. Ну, так, чисто практически.
Ну, вот,
я думаю, что многим это интересно. Да.
Последние два года, пейзажная Маймайская совместно с исторической Маймайской и портретной ездит в город Ростов. На промежуток этой практики имеется, естественно, того, что это все-таки учебный вуз, имеется задание, сколько работы нужно по рисунку, по живописи, по композиции, есть и копия. Правда, на выбор, значит, в Ростовском Кремле, который у нас есть стенная роспись, можно сделать на планшете или на холсте такую полулевкасную основу, покопировать из этих работ. А так с ребятами на озере, Нера, на реке Сара в окрестностях, потому что ландшафтная местность довольно-таки богатая, потом в сторону Иваново или Костромы чудные места. Вот пишем и чудный материал. Естественно, момент захватывается. Раннее утро, полдень, вечер, ближе к ночи, когда лунный, потому что середина месяца июня, она всегда, конечно, с полнолунием. Чтобы ребята, прежде всего, с натуры могли почувствовать разницу цвета, глубинность ухода как бы этой перспективы, как это ощущается пространство в воздухе или что. Естественно, и я стараюсь, вот лично я, когда с ребятами пишу, я стараюсь как-то сесть впереди, но спиной к ним, чтобы они видели мою работу. Чтобы они видели, ну, что-то учитель там может, что-то нет, потому что это очень большой и главный фактор. Если они знают и верят, что ты пишешь, тогда и они твоему слову верят. Вот. Ну, как бы так.
Угу. Ну, вообще, как вот отличается, так скажем, не то что поколение, но выпуски, точнее, приходящих из года в год,
да,
абитуриентов,
очень
студентов.
Сильно.
В чем они, если отличаются? И куда, какая есть тенденция вообще? Как вот срез общества, интереса к изобразительному искусству, в частности, к пейзажу?
Я бы очень хотел себе бы как-то обрадовать ответом на данный твой вопрос. У меня ощущение последние годы, нет, конечно, общий шок после того, когда Илья Сергеевич отошел. Вот, естественно, конечно, это огромная для нас утрата нашего учителя, наставника и ректора и всего. Но даже не само по себе это явление. У людей потеряна мотивация. Для чего делать и куда делать?
Зачем 6 лет учиться? Что?
Вот, для чего я буду 6 лет изучать и гипсы, и копии, и все на свете, а потом где я могу это применить?
Ну, кто вот идут сейчас? Сейчас я смотрю, наверное, больше девочек, да, обучаться в академии. Так.
Помимо того, что все эти годы я руководитель Маймайского пейзажа, также все эти годы, как и раньше, при жизни Илья Сергеевича, я поначалу был председателем приемной комиссии, вот, но потом мне переместили чуть-чуть в более щадящий режим, это председатель апелляционной комиссии. Вот, и, наверное, где-то уже лет 14 или 15 нахожусь в этой должности. Я как Никто иной, замечаю, по регионам с каждым годом. Значит, прежде всего, что касается физиологии, 80% приезжают только девчонки. Ребята остаются в регионах помочь родителям, ну, как-то таким образом. Кто-то, если вырывается, что, ну, есть в семье согласие. Ну, так, конечно, как бы же женская половина идет. Я не скажу, кто-то талантливый, вот, и даже вот этот набор, который этого 2018 года в пейзажную мастерскую. Трое девчонок, один мальчишка. Вот, таким образом. Потом по регионам. Там перестали учить, хотя бы давать какие-то основы. Ну, даже просто рисовать шарик, потому что шарик – это премудрость всего. Это первое. Второе. Учителя, видимо, какого-то поколения 40-х, 50-х, 60-х годов, они уходят с земли в мир иной. Учить-то некому. Вот. И вот если вот даже взять пейзажную мастерскую, я ребятам неоднократно, я очень часто говорю, если у вас с вашим творчеством пейзажным что-то, может быть, не так пойдет или какие-то обстоятельства будут, я говорю, свяжите свою жизнь с педагогикой. Передайте того, что у вас немножко есть, другому. И вот взять-то, предположим, Пензу, Рязань, Москва, несколько из студий. Те ребята, которые заканчивали пейзажную мастерскую, остаются ведущими педагогами рисования. Да, я скажу, ну так же, как и у меня. Может быть, не так очень большое творчество своими работами. Но зато они частичку себя передают хотя бы так. Сказать, это для всех надо? Нет. Я считаю, не каждый должен в этом направлении идти. Но рад, что вот как-то вот ребята вот связывают свою жизнь вот еще с передачей.
Какая-то вот преемственность же осталась вот с уходом Ильи Сергеевича. То есть вот сейчас его сын и Иван Ильич, ректор Академии. Да, да. Я думаю, что основное направление деятельности...
Все осталось тоже то же самое. Да. Я со стороны ему многое слышал, что начался какой-то там упадок или что. Не нужно такое, конечно, наговаривать. Самое лучшее проверенное. Придите, пожалуйста, на день открытых дверей. Придите, пожалуйста, на просмотры, на осенние, на зимние. Вы пройдете сами по аудиториям, можно все увидеть. Но вот так это кричать, что умер Глазунов и Академия тебя развалилась, такого нет. Она как была в красоте, так и остается.
Развалиться она, конечно, не развалилась, но мы всегда же отмечаем, что, ну, если вот так вот взять глубже, да, времена эпохи Возрождения, студенты вообще, то есть вот художник, желающий стать, овладеть искусством, он идет к мастеру. От одного мастера там поучился, у одного мастера научился азам каким-то, другому идет композиции, живописи, еще чего-то. То есть обучение было не такое комплексное, как вот в академии, в институте, да, а целевое, целенаправленное, и шли к личностям. То есть обучаться можно у того, у кого ты хочешь и можешь взять что-то ценное. То есть вот харизматичности, ну как вот, допустим, институт Репина, да, там Мыльников, Моисеенко, Угаров, ну такие вот старики, там не Принцев. В общем-то они ушли, и фактически не остается личности вот таких известных, маститых каких-то. Я не говорю, с каким знаком, допустим, да, это уже другой вопрос, вкусового отношения. Может, мне это где-то даже не близкого, да. И также вот в плане ориентира в искусстве. Там, уходят там, многие вот уходят, сейчас очень быстро идет смена поколений, но не очень мало харизматичных таких, вот, там, как тот же Дмитрий Белюкин, там, Василий Нестеренко, ну, таких... Там Павел Роженко, наш друг, почивший. Людей, которые состоялись и в искусстве, и многие где-то ориентируются в искусстве уже по ним. Поэтому, может быть, задача Академии, что не утерять вот какую-то не только методичную, учебную задачу. Учебная задача, да, можно и ежика нарисовать, учить. Но чтобы появлялись и были личности, которые могли собой заразить таким безусловным отношением к искусству, отношением к жизни, имеющей свою гражданскую позицию, это очень немаловажно. То есть вот личности есть сегодня или как бы как вот ты видишь вообще?
Она есть, потому что сидит передо мной рядышком.
Вот, сидит перед нами Александр Павлович Афонин, замечательный художник, и мы надеемся, что именно он является одной из личностей Академии живописи и военизводчества Илья Сергеевича Глазунова, которая, мы верим, живет и будет жить. Хочется не говорить каких-то пафосных слов, потому что искусство пейзажа – это искусство тонкое, оно очень хрупкое, камерное, и оно воздействует на те струны души, которые не являются очень сильно публичными, но состоят в каждом человеке, потому что они божественные. Всего доброго.
Всего доброго.
До новых встреч.